Сейчас все придут и начнем лекцию.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Очень рада к вам попасть впервые за много лет. Я хотела спросить, и, возможно, этот вопрос кому-то тоже будет интересен. У меня ребенок недоношенный. Он родился 7-месячный. И у меня напарница моя, она тоже вместе со мной лежала, и у нее такой же вес, такой же ребенок в один день, это они родились. Какова возможная причина такого рождения?
У вас напряженное тело очень.
Сейчас или вообще?
Вообще, у вас напряженный организм, из-за этого напряженная матка. И она не может долго держать ребенка, выталкивает его. Ну, то есть нужно снимать это напряжение, просто, я говорил, длительное движение, неподвижное положение тела. Тело напрягается, с возрастом еще напряжение, поэтому еще больше будет, может вообще выкидыши начнутся. Ну, то есть надо убирать это все. Убрали, рожайте, вносите, нет проблем.
Да я как-то больше не планирую.
Когда вы родили-то? Когда родили?
37 лет.
Вы родили в 37?
Я родила в 37.
А сейчас сколько вам?
42. Будет.
Ну хорошо, не планируйте, не планируйте. Я как бы я не принуждаю.
Ну да, тем более, что я чувствовала, что он выйдет раньше. И он, может быть, тоже это знал, я не знаю. Я искала ответ на этот вопрос, но...
Я вам сказал ответ. Можно бы дальше не рассуждать.
Хорошо.
Есть напряжение в теле, оно вызывает вот такой результат. Но женщины склонны сочинять, когда касается их детей. Все, как бы они начинают как бы окутывать какой-то мистикой. Он знал, я знала. Мы как бы так вот все решили с ним. На самом деле просто напряженное тело. Раньше времени пришлось ребенка так вот. Ну понятно, потому что есть Бог в сердце, и Он все знает, Он говорит вам, она родится раньше. Но причина — напряженное тело.
Понятно, но я не помню этого напряжения, не могу сказать.
Я помню, и я могу сказать.
Понятно, спасибо.
Оно и сейчас у вас есть.
Да?
Да.
Хорошо.
Так я же сказал, как расслабляться. Длительное движение, неподвижное положение тела. Больше никак не расслабишься, потому что напряжение — это старение. Старение побеждается аскезой. Есть старение непрерывное, а есть циклическое. Непрерывное старение никак не побеждается. Ну, то есть человек, непрерывное старение означает, ну, где-то постепенно стареет там до 100 лет, где-то там 110-120 помрет. Да, это непрерывное старение, оно очень медленно идет. А есть циклическое старение, оно человека гасит очень сильно. Вот плохой период наступил со здоровьем, прошло полгода и уже никакой. Вот эти вот циклические периоды старения побеждаются аскезой. То есть человек совершает аскезы вот эти и молодеет от этого. Говорят, Олег Геннадьевич, вы что-то как не приезжаете, все моложе и моложе. Я аскезы совершаю, я не моложе, я просто старею медленнее. Допустим, если вы стареете быстрее, вы чувствуете, что я моложе. Но я не моложе, я старею тоже, но чуть помедленнее. Потому что я совершаю аскезы.
А какие аскезы?
Так я же вам сказал уже 100 раз. Я сейчас на лекции буду рассказывать. Сейчас я буду рассказывать подробно, как это делать. Я буду говорить о преодолении стресса вообще, все, что нужно делать. От меня идет сонливость, да? Вы зеваете. Успокаиваете, да? Проветрить надо. Вам душно? Кому душно, поднимите руку. Кондиционерчик надо включить. Кто там организатор? Так, поднимите руку, кому холодно. Поднимите руку, кому душно. Холодно больше, чем душно. Но чуть-чуть надо, чтобы работал кондиционер. Чуть-чуть надо. Подогрев пола, да?
Да, да. И кондиционер.
Ну что, мои хорошие, вопросы закончились? Мы с вами же говорили уже. Нет? Ну, спрашивай.
Олег Геннадьевич, мне после родов как бы загубила ситуация со стопой, и она перестала полноценно давать опору, так я вообще очень люблю там ходить.
Какая стопа?
Правая.
Там правая. Жар у вас.
Жар.
Ну, вообще, как бы роды – это стресс в организме. И когда вот женщина родила, то у нее этот стресс начинает идти в тело. Если женщина после родов, ну, или до родов, она активно не очищала свой организм, то роды – это непосильное напряжение, оно скапливается в теле. Но чтобы его убрать, нужно опять то же самое, длительное движение. Вот если стопа, там жар в стопе, значит, это неподвижное положение тела и пост на воде. Ну, то есть йогу делать и пост на воде, и тогда она восстановится постепенно. Но надо йогу, надо упражнение, чтобы одно было. Ну, вот, допустим, делать упражнение на стопу, оно должно 40 минут длиться, для того, чтобы, ну, вот туда пробиться, в эту зону.
И вопрос, то есть, ну, рекомендуется операция, чтобы полноценно давала опору стопа.
Операция зачем? Там есть какие-то изменения, что?
Да, да.
Какие
да.
изменения?
Ну, получается, вот это вот под большим пальцем плюсневая кость ушла очень сильно в сторону, и она.
Ну, а почему она ушла?
Ну, нагрузка, не знаю. Слабость.
Потому что напряжение там. А все-таки это напряжение. Значит, тогда длительное непрерывное движение, можно, допустим, на эллипсоиде сходить. Если вы не можете стопой, то без стопы ходите на эллипсоиде. Длительное движение и неподвижное положение тела. И все, ее расслабит стопу. Операция не поможет, потому что напряжение, оно в тонком теле. Вот грубое тело расслабили, а тонко напряжено, опять там начнет выворачивать. Это не работает. Нужно просто с помощью аскезы убрать эту энергию, которая... из матки вот вышла туда большой палец.
То есть операция не советуется?
Я советую сначала сделать аскезу, которая расслабит, а потом посмотрим. Может быть, и не нужна операция. Я не знаю пока. Надо просто понять, что это напряжение не убирается, понимаете? С помощью вот таких искусственных мер. Есть психическое тело. Там оно у вас сильно напряжено в этой зоне. Оно контролирует палец, психическое тело. Если палец убрать, в норму поставить, психическое тело от этого все равно не расслабляется. И опять палец скрючит.
Благодарю.
Ну, то есть не помогает это. Это все равно, что у вас с потолка падает штукатурка, а вы пол подметаете каждый день. Думаете, когда же чисто будет? Ну, пока вы не побелитесь, чисто не будет. Нужно делать что-то другое, не то, что вы хотите сейчас сделать. Потому что это не помогает.
Ну, это может усугубить ситуацию.
Если вы длительно на эллипсоиде идете, то вас расслабит и будет улучшаться ситуация.
Спасибо.
Ну, вот после, вот на эллипсоиде, когда вы будете идти спокойно, аккуратно, где-то через 2,5 часа начнет лечиться палец. Он ныть начнет там, как бы. И... надо по 3 часа 10 минут где-то вот так вот. Непрерывно, аккуратно, спокойно вот так двигаться.
А как часто?
Раз в 4 дня где-то, раз в 5 дней. И он будет ныть потом палец после этого. А потом он начнет восстанавливаться. И поймите, что это не только палец. Это, ну, энергетически эта зона связана с маткой. У вас матка перенапряжена после родов. И если вы не вылечите эту болезнь, то дальше в матке начнутся проблемы, там миомы начнутся, там эндометриоз, еще что-нибудь. И вы как бы опять операции будете делать. Все будете резать. Доктор говорит, у меня уже ничего не болит, потому что мне все вырезали. Нечем болеть. Это хороший, конечно, метод. Мы с вами говорили же. Моя хорошая, давайте вот с кем я не говорил, они обижаются. Вот девушка, вы да, вы не, мы не говорили с вами? Ну давайте вот черненько.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, скажите, правильно ли я выбрала род деятельности, потому что иногда мне кажется, что я могу больше вреда принести, чем пользу людям.
Какой деятельности?
Я доктор.
Выбрали правильно, просто вы боитесь ответственности. У вас это природное как бы свойство. Поэтому лучше всего ассистировать кому-то, может быть, помогать как доктор. Ну, то есть, когда вы сами принимаете решение, то вы потом волнуетесь за человека, беспокоитесь лишним. Есть разные же специальности доктора, не обязательно лечить. Есть много. И можно давать советы по здоровому образу жизни, там еще что-то. Вам может лучше консультировать, чем назначать что-то конкретно. Сама идея быть врачом для вас хорошая. Просто чем заниматься? Вот я болтаю, допустим, я тоже врач. Такой жанр. Развлекать людей. Я что-то болтаю, сижу, болтаю. Ну, так у меня такая деятельность. Вы можете консультации давать.
Хорошо, спасибо.
Мы с вами не говорили? Ну, давайте с вами. Это у нас он клуб «Благость» ведет у нас, молодой человек.
Да, Олег Геннадьевич, здравствуйте. Еще раз спасибо, что приехали. Вопрос такой. У меня сейчас стоит выбор.
Люда, где реклама-то? Реклама нужна. Ну, да?
Сейчас мы...
Рекламу мне же обещали, там, да, лотереи, там еще что-то. Все, сейчас надо это делать.
Хорошо, сейчас сделаем.
Давайте, задавайте.
В общем, сейчас стоит выбор, либо оставаться в Хабаровске, здесь есть работа, она стабильная, она комфортная, но
либо
она не совсем
либо
нравится. Либо уезжать, как бы, ну, так
куда?
Сказать,
куда?
Сочи.
Сочи. Ну, нормально. Не, ну, у всех по-разному. Кому-то подходит, кому-то нет. Ну, ему подходит. Иногда он не подходит людям. Вот он уезжает, там ничего нет. А у него нормально вроде. Но надо убедиться, что там что-то есть у вас. Вот если там Бог вам дал что-то там.
Да, дали.
Ну тогда дал. Да, нормально. Там.
Оно не так, как бы, нету столько там, типа, не дадут квартиру через 10 лет, как здесь там и так далее. Но тем не менее, как бы, очень, ну, по душе туда.
Да, нормально. Мне нравится.
Спасибо.
Городе Сочи. Ваш вопрос?
Олег Геннадьевич, хочу вас поблагодарить за совет, который дали в том году. Ребенок писался 8 лет, пошел на спорт, на теннис 2 раза в неделю по часу. Прошло, вот 4 месяца назад прошло. Также мы проходим лечение семенами, не опущение яичек, это напряжение.
Что-то, ну, помогает как-то?
Пока в процессе, мы просто недавно начали семена.
А ему он не жалуется на семена, он нормально носит?
Ну, особо нет, иногда говорит, что там голова заболела.
Вот но... если он жалуется на семена, значит, надо их корректировать. Когда их откорректируем, то должно помогать.
Хорошо, будем посылать каждые 3 недели, корректировать, чтобы... И, ну, вот вопрос, что... Какие последствия могут быть неопущения вот этого яичка? И второй, вы сказали, что он очень слабый духом, заморенный, как бы, мной в животе еще от эмоциональности. Можно ли его...
Ну, он сейчас уже не такой заморенный, нормальный. Чего вы преувеличиваете?
Слава Богу, спасибо.
Насчет, как бы, последствий... Нужно, знаете, еще позу бабочки делать. Вот такое упражнение, сидеть... Знаете позу бабочки?
Да.
И надо ему делать где-то минут по 40. Вот она будет...
Не гибкий такой.
Вот и надо сидеть, стараться. И это начнет, ну, пойдет оно, яичко. Выходить начнет, да.
И вопрос, можно ли его готовить к Суворовскому училищу в 12 лет?
Можно.
Выдержит он вот, ну, по слабости своей, что он так вот плаксив иногда. Но сейчас уже терпит больше.
Выдержит, да.
Спасибо большое.
Итак, мы говорили с вами о том, что стресс означает, что человек зациклен сильно на памяти о своей жизни. Эта зацикленность истощает человеческую психику. Истощение приводит к слабой воле, к тому, что человеку очень трудно принимать решения, очень трудно что-то менять в жизни, очень трудно вообще как-то жить. Ну, то есть, и он в этом состоянии полусонном живет дальше. Это приводит к хроническим заболеваниям постепенно, усугубление судьбы, и преждевременной смерти. Ну, то есть, что делать, если ты в таком состоянии находишься? Надо понять, что все начинается с природы. Природа – это мать, которая отхаживает человека. Вот жизнь начинается с природы у человека. Ничто вам не поможет сначала так, как природа. Нужно длительное движение на природе, на свежем воздухе. Может это парк быть просто, неважно. Важно то, что есть свежий воздух, и вы куда-то идете. Обязательно в это время слушайте лекцию. Во время длительной ходьбы человек должен слушать лекцию, не надо думать о своем. Понимаете, нужно заставить себя слушать лекцию или слушать музыку духовную, но не думать о своем во время движения, иначе вам это не поможет. Когда вы длительно идете, вам нужно вырабатывать энергию, которая будет отвлекать вас от этой воронки памяти о себе. Это воронка, которая убивает человека. Вот чем больше человек думает о себе во время стресса, тем больше он погибает. Это бессмысленное занятие думать. Бессмысленное занятие. Оно приводит человека к полному опустошению. Но если человек длительно двигается, непрерывно, то он оживает, потому что энергия природы входит в его психику. Вот поднимите руку, кто вот начал длительное движение после прошлого моего приезда. Вы почувствовали, как природа входит в вашу психику, как жизнь пошла? Вы все отличаетесь сильно от всех остальных людей, вот кто подняли руку. Это незаметно происходит, вот человек ходит, вроде так же, как было, но постепенно он перестает так сильно думать о своей жизни. Потому что, как действует судьба, она очень сильно увеличивает ценность мыслей о своей жизни. То есть человек не может оторваться от этих мыслей, ему надо думать о ней. Единственное, что он может сделать, он может посмотреть фильмы о том, как такой же, как он человек там выживает. Вот если он видит такой фильм, думает, это мне интересно. Он будет смотреть, допустим, там как бы ужасы там на такой-то улице, там Крюгер, еще какой-нибудь Крюгер. Ну, что-нибудь такое. Он смотрит вот это все, ему интересно, потому что у него примерно то же самое. Но хрен редьки не слаще, понимаете? Это, ну, ничего не меняет в жизни. Такой просмотр телевизора. Хотя отвлекает чуть-чуть. Нужно кардинально переключаться. Нужно сконтактировать с тем, что тебе реально поможет. Вот природа, она что делает? Она эти мысли, вот они как океан страданий, да? Это в Ведах описано. Вот океан страданий. Ты прям не можешь, думаешь, не можешь оторваться. Ты идешь по природе, двигаешься длительно. И у тебя этот океан страданий становится как лужица от телячьего копытца. Она вот такая маленькая. Вот, то есть страдания есть, но уже как-то ты на них не обращаешь внимания, как будто их нет. Ну, по внешне ничего не поменялось, а тебе как-то нормально. А нам все равно, не боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, самый трудный час. Мы волшебную косим траву. Ну, то есть дела есть, понимаете, дела есть, значит уже лучше. Но все начинается не с дел. Потому что у человека в депрессии нет силы что-то делать. У него нет дела. Все начинается с движения. Вот как маленький ребенок сосет сисью и наполняется, так и человек, ну как бы он природой, наполняется природой, и природа дает ему силы. Есть разные энергии у природы, они разные виды силы дают. Вот, допустим, есть разные виды депрессии. Например, у человека нет оптимизма жить. Он пессимист, как бы не верит ни во что, оптимизма нет жить. У него чувство собственного достоинства подавлено, слабое пищеварение, иммунитет слабый, он такой весь зачуханный. Помогает солнце. Ну то есть не то, что тебе надо на юг ехать, солнце есть везде, просто на него надо настроиться. Ну то есть если ты настраиваешься на солнце, тогда настраиваться означает вот чувствовать солнце, впитывать его в себя. Понятно? И тогда постепенно, и ты, это происходит во время движения, длительного движения. И тогда постепенно у тебя проходит пессимизм. Ты наполняешься энергией солнца, становится оптимистичным и как бы и радостным, и чувствуешь счастье и так далее.
Солнечный час. Кто станет на тебя?
Если жить по солнечным часам, то станет на Земле еще светлее. Это режим дня. Когда человек соблюдает режим дня, рано встает, рано ложится спать, он синхронизируется с Солнцем. И у него в глазах становится светлее, то есть он чувствует больше бодрости. Если он поздно встал, все мутно вокруг, все темно, потому что ты не синхронизирован с Солнцем. Или поздно лег. А если ты вовремя все делаешь, у тебя как бы светлее становится, потому что ты с Солнцем как бы взаимодействуешь.
Солнце, я знаю, солнце есть у каждого из нас. Солнце, я так хочу, чтобы я огонь его не гас. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы.
Я желаю всем счастья. Солнце. Если человек чувствует, концентрации внимания нет, он какой-то весь такой не соображает ничего, силы в мышцах пропадают. Если человек чувствует, что ему тяжело волевые какие-то усилия совершать, он какой-то стал такой, как ватрушка. Вот тогда в этом случае нужно энергию ветра, пытаться почувствовать энергию ветра. Вот энергия ветра тогда дает ему силы. Настроенная энергия ветра побеждает стресс тогда. Не обязательно ветер выходить, а просто свежий воздух. Ему нужна свежесть. Он должен на свежесть настраиваться, тогда концентрация повысит, сила в мышцах, волевой фактор и так далее. Он начнет жить, потихоньку работать захочет. Обычно такие люди не могут работать, устают на работе. Работать начнет человек. Ноги веселее пошли, то есть от ветра ноги веселее становятся, идут веселее. И дальше что появляется? Волевой фактор у человека усиливается. Он долго идет на свежем воздухе, у него сила воли появляться начинает. Это уже результат. Если человек с ветром дружит, то он становится оптимистичным, сильным, начинает добиваться всего и побеждает судьбу. Кто хочет, тот добьется. Но для этого нужны силы. Поэтому «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Все начинается с радости ветру. Вот, допустим, ветер дует, а вы как бы в пессимизме. Дует, постоянно дует. Что такое? Вот, значит, ничего не будет хорошего. Нужно радоваться, учиться ветру. Он не дует, а поет песню. Ну-ка, песню мне пропой, веселый ветер. А?
Сегодня он здорово поет ветер.
Конечно, у меня такие песни. Да, хорошо, кондиционер включаем быстро. А ну-ка, кондиционер, пропой нам веселую песню. Ля-ля-ля-ля. Веселый ветер сейчас задует из кондиционера. Ладно. Энергия от Земли дает человеку спокойствие. Один вид стресса – это очень постоянное напряжение. Человек не может расслабиться, это нарушает сон, он не может спать, он смотрит туда-сюда, напряжен постоянно. Напряжение вызывает утомление, усталость, человек постоянно устает. Напряжение начинает кости страдать от этого, суставы, кишечник, запоры, лезут вены, геморрой. Ну, то есть напряжение вот такое дает все. Как побеждать его? Энергия Земли побеждает. Энергия Земли означает тоже гулять и просто любить Землю. Любить Землю, радоваться Земле.
Так как
огородники радуются? Да, вот огородники, когда на огороде радуются Земле, они таким образом побеждают геморрой. Это шутка. В целом спать, но на земле покопался в огороде, спать лучше, правда? Приходишь домой, это энергия земли. Спокойный человек становится. Спокойный такой. Добрый. Вот энергия земли такой дает энергию. Если человек любит землю, он таким становится. Он бежит к земле, если он чувствует напряжение. Вот напряжение, замотался в городе, устал. И сразу к земле. Чувствуете разные песни, одна с ветром, а ну капец, она пропоет веселый ветер, ну то есть такая, или солнце, это солнечное, а по Васильковой синей тишине, это земля уже, энергия земля, она спокойно успокаивает, видите, разные энергии, это энергии стихий, есть еще энергия воды, когда человек чувствует, что он злой, стал обидчивый, никого не любит, плохо ему, плохо, вот. Ему нужна энергия амура. Амур. Ламур. Ну, то есть... Чершель амур. Вот. Ну, то есть... Нужна энергия воды такому человеку. В крайнем случае. Это точно так же, как статуэтка мужа вместо мужа. Но нормально, все равно лучше же, чем ничего. Бассейн уже лучше. Но ванна тоже хорошо, на самом деле. Я шучу просто с вами. Просто вы должны понять, что разница колоссальна. Есть вода, а есть энергия воды. Вот если вы, допустим, купаетесь в реке, это уже энергия воды. Это не ванна, это не бассейн, это несравнимо. Человек, который купается в реке, он получает в десятки раз больше энергии воды. В десятки раз больше. Пытайтесь это понять. Даже если вы гуляете вдоль Амура, просто возле реки гуляете, вы уже получаете эту энергию. Не обязательно, что вы купаетесь там. Мы не понимаем, что такое энергия природы. Мы атрофировались, понимаете? Мы идем в солярий, там инфракрасными лучами попу прогревают, и ты думаешь, что это лучше, чем солнце. Тебе говорят, это гораздо лучше, чем солнце. У нас загар быстрее наступает. Это не загар, это ожог. А солнце дает здоровье человеку, понимаете? Это совсем другая энергия. Это энергия жизни. Вот точно так же, как, допустим, искусственную пищу жрать, и уже нет естественной пищи, и люди даже не знают, что есть не пластилиновые яблоки, а настоящие, которые едят червячки, они брезгуют ими. Понимаете? Ну, то есть, даже червяк не ест это яблоко, он смотрит, что за фигня. А человек ест. Потому что он не соображает. Червяк соображает, а человек нет. Потому что червяк в этом яблоке живет, он знает, что это такое. Ну, в этом я не пойду туда жить, в этом яблоке, это вообще кошмар. Оно синтетическое. Это как синтетической женой жить. Смысл? Он не лезет туда, в это яблоко, оно не портится, поэтому. Бактерии тоже брезгуют. Все брезгуют яблоко, оно не портится, поэтому. А мы нормально. Только потом трупы не портятся. В Европе обнаружили, что трупы не гниют почему-то. Ну, яблок наелись этих, поэтому не гниют. Бактерии начинают трупами брезговать. Что, эхо? Вот. Энергия воды дает человеку спокойствие. Гормональные функции налаживаются. У человека появляется доброта в сердце. Правильное, доброе отношение к людям. Это энергия воды дает. Это силы. Все стихии это силы психические. Вот, допустим, человек говорит, у меня нет сил заставить себя. Это энергия ветра. У меня нет сил расслабиться. Энергия земли. У меня нет сил по-доброму относиться к мужу, он меня задолбал. Это энергия воды.
Сейчас река замерзла.
Все равно энергия воды. Это все равно энергия воды. Гуляйте по льду в водолазном костюме. Ну, я думаю, там у вас толстый лед, как бы. Или рядом же гуляйте. Пытайтесь понять, что эти энергии дают человеку свободу от стресса. Это и есть та удача. Вы говорите, когда у меня удача придет? Она к вам сама не придет, сами к ней идите. Нужно идти и получать эти силы. Движение или аскезы дают человеку возможность получить внутрь себя эти силы все. Силы природы. Энергия воды, слушайте. Слушайте, как она действует.
Без конца и края, синяя вода. Ты спешишь куда? Ты спешишь куда? К мою синему.
Кто кого успокоило сейчас? Если вы медитируете на песню, то есть я вам говорю, это энергия воды. Вы медитируете, вам легче становится сразу, раз, расслабляет. А если вы на часы смотрите, ну когда песня, он задолбал уже песню, давай лекцию читай. Вот, тогда они расслабляют. Понятно? Ну то есть надо переключаться. Вот как определить, я могу переключаться или нет? Я песню включаю, а вы не можете. Чего он от нас хочет? Ну хочет, чтобы вы научились переключаться на энергию природы. Иначе сдохнете. Вот, допустим, человек кушает, а переключаться на то, чтобы какать, не может. Результат какой? Ну, просто сдохнет и все. Точно так же нужно переключаться на энергию воды, энергию воздуха, энергию солнца. Если у человека не срабатывает, он сидит и как бы... Я не понимаю, зачем он эти песни включает? Но у тебя не значит переключатель не работает. Все, ты не можешь настраиваться на эти энергии. Значит, надо его как-то включить, отремонтировать. Может быть, гаечным ключом повернуть как-то, я не знаю. Что-то надо делать. Иначе ты стресс не вылечишь, потому что стресс означает сломанный переключатель. У тебя нет переключения, ты просто напряжен. Я вот читаю лекцию. Если вы не слушаете лекцию, напряжена, говорите, Олег Геннадьевич, расслабьте меня. Тогда надо Федора Емельяненко, он подойдет и расслабит. Раз, расслабился. Какой еще другой способ? Я не знаю. Поэтому, как бы, слушайте лекцию, слушайте песни. И поймите, что победа над стрессом начинается с того, что человек совершает действие. Вот это удивительное действие, ходьба. Почему оно удивительное? Потому что это действие, оно так природой придумано, чтобы человека лечить. Это не только, ну как бы мне говорят, когда ты идешь, там говорят с позиции мышц, у тебя там мышцы ног включаются, таза. Вот. Понимаете, ходьба — это медитация. Медитативный процесс. Человек, когда идет, особенно когда он слушает лекцию, он очень сильно включается в лекцию, у него концентрация повышается, он очень сильно, волевой фактор повышается, он отвлекается от себя, и он идет, идет. Где-то через 40 минут ходьбы начинается включение в движение. Через 80 минут ходьбы человек начинает чувствовать, ой, хорошо, дышать, все. То есть у него пошла. Так или нет, кто ходит вот? Чувствуете, через какое-то время начинаешь дышать, жить начинаешь. Отвлекаешься от себя, у тебя психика расслабляется, тело расслабляется, начинаешь жить, начинаешь питаться природой. Переключатель тумблер срабатывает не сразу. Чем дольше человек живет, тем туже тумблер, тем тяжелее заряжаться. Это называется старение. Маленький ребенок включается в природу моментально. Вот, допустим, грудной ребенок вынесли на улицу, он такой... Прижух. Это означает, включился в природу, все. Мама! Готов. Спит. Так? Моментально. Он быстро срабатывает включатель. Его не надо тренировать. Он чувствует природу, потому что ему надо расти, он развивается. Взрослый человек уже хуже. Ему нужно время идти, 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 чтобы почувствовать. Ой, как хорошо. Означает, что значит, ой, как хорошо? Это значит, что организм пошел наполняться, батарейка начала заряжаться. Не разряжается, а заряжается. Вот заряженный человек, Давид. Давид, знаете, статуя такая, это, ну, Давид, статуя такая красивая. Да? Это заряженный человек. А разряженный человек, то же самое лицо такое Давида, все тоже чуть-чуть пополневшее. Внизу все растеклось такое уже жиром. Ковид. Разряженный, заряженный Давид, разряженный ковид. А потом понос, судороги, смерть, все. Быстро все происходит. Поэтому, мои дорогие друзья, не доводите себя до ковида. Ну, оставайтесь Давидом. Ну, то есть двигайтесь, чтобы энергия шла по телу, сразу все будет восстанавливаться, лишнее уходить из организма, все начнет оживать. Все это, все типы старения означают старость. Допустим, у каждого человека что-то развивается. Допустим, началось напряжение. Это первая стадия вот этого типа старения. Вторая стадия — это спазмы и боль. Боль в голове, боль в кишечнике, боль в суставах. Это уже вторая стадия этого типа старения. А третья стадия этого типа старения — это инсульт, инфаркт. Ну, как бы суставы выворачивает вот так вот, кишечник выворачивает, заворот кишки, означает операция. Это уже терминальная стадия напряжения, уже все, тю-тю. Дальше только уже смерть, больше ничего нет. Жар в теле, по ночам потею, что-то спать жарко стало. Стареете, это вид старения. Дальше начинаются воспалительные процессы. То там, то здесь. Аллергия, кожные болезни. Это вторая стадия уже этого типа старения. А третья стадия — язвы, астма, сахарный диабет. Это жар в теле дает такие болезни. Третья стадия уже. А дальше смерть уже. Лишний вес. Лишний вес — это первая стадия вот этого типа старения. И токсины. На токсины садится вирус, на лишний вес садится доброкачественная опухоль. Вот лишний вес означает, психические каналы закупариваются в этой зоне. все, там, значит, уже другое живое существо, как бы тонкое пространство, тонкое тело, святое место пусто не бывает. Если тебе это не надо место, значит, туда поселится другое живое существо. Сначала в виде доброкачественной опухоли, это вторая стадия развития лишнего веса. Вторая стадия — доброкачественная опухоль. Третья стадия — злокачественная опухоль. Токсины — это второй вариант вот этого вида старения. Первая стадия — просто нарушение обмена веществ, токсины в организм, гормональные расстройства тоже из-за токсинов. Вторая стадия — это хронические заболевания инфекционные, туберкулез, допустим, там, или еще какие-то бронхиты там. Третья стадия — это рак. Точно так же. Что робить? Или что делать? Нужно понять, что вот вы, вот когда находитесь в этих во всех состояниях, это все депрессии. Ну то есть, почему человек не может, допустим, выйти из лишнего веса, из жара, из напряжения? Потому что он, ну, находится в страсти. Это не депрессия, что тебя кто-то бросил там, или кто-то умер, ушел из жизни. Это неправильная вера. Человек верит не в Бога, а верит в удачу. То, что мы вчера говорили. Он не живет в будущем, поэтому его напрягает. Он не может расслабиться, потому что все время в будущем находится. Это такой вид стресса. И побеждается он, начиная с природы, потому что человек сразу в Бога не может поверить. Ему надо сначала просто расслабить свою психику, свое тело. Это с помощью движения происходит. Вот, допустим, вы идете в спортзал. Я прихожу в спортзал, смотрю, там красивые люди ходят. Они стройные, жизнерадостные все. Ну, такие, как бы, достаточно самодостаточные такие. Сейчас смотрю. Ну, то есть, даже физическая аскеза делает человека человеком уже. То есть, он уже становится покрепче, чем все остальные. Такой уже себя чувствует хорошо. Даже спортзал. А я уж не говорю о природе. Природа вообще просто человека так заряжает. Вот, допустим, конь. Он же очень красивый на природе. Такой заряженный. Тык-тык-тык-тык-тык. Классно же. Не ватрушкой быть, а как конь такой, как бы бегать, зарядку делать. Кто-то как зайчик становится мягкий, пушистый, кто-то как конь. У всех, у каждого в свою сторону идет природа. Кто-то как хомячок сидит, щечки набивает. Вот. Аппетит повышается на природе. Ну, то есть, неважно, куда пойдет, туда пойдет. Важно вот что. Важно то, что если вы живете вот так, как вы живете, то не надейтесь ни на что. Потому что первая стадия — это просто усталость. Вот вам, вы устаете. Ну, больше, позже, значит, как, что значит усталость? Поздно, значит, позже начали ложиться спать. Больше начали кушать по вечерам. Не можете с собой ничего сделать. Сон откладывается дальше. Кушать стали по вечерам больше, вставать позже, раскачиваться в течение дня больше. Это что значит? Это значит, что скоро семейная жизнь, до свидания. Почему? Потому что вот этот признак усталости указывает на то, что у тебя уже скоро не будет сил на жену или на мужа. У тебя не будет сил просто. А если у людей нет друг на друга сил, тогда они не видят смысла жить. Они вот живут рядом, как растения, как бы. Нет отношений, нет ничего. Или начинаются истерики. То есть близкий человек не додает что-то, и начинаешь ему стучаться, орать. Дай мне сил, а у него нету. Он говорит: отстань от меня, я устал на работе. Она не понимает, лезет к нему. Хочет счастья. Или он лезет к ней. Даешь секса. А у нее уже нет. Нету секса. Нет, хочу. Нету. Устало все. Нет сил. Рушатся семьи. Рушатся семьи — означает, страдают дети. Потому что семья нужна для детей. Очень важно понять, что иногда люди сами зря тратят энергию. друг на друге. Постоянно ругаются, скандалят, хотя в принципе энергии хватает. Причина заключается в том, что опять у них выключатель этот не срабатывает. Человек должен счастьем наполняться на улице, на природе, а приходить домой и его дарить. Но мы приходим домой, и мы хотим счастья от близкого человека. Поговори со мной, сделай что-то для меня, пойми меня. Ну, то есть означает требовать вот счастья. Каждый по-своему. Кто-то хочет, чтобы понял его близкий человек, кто-то хочет, чтобы дал счастье, обнял, кто-то хочет, чтобы побыл рядом и так далее. Означает брать энергию. А у него нет, допустим. У него плохой период идет. Что дальше? Дальше разрушение отношений. Истерики, конфликт, ты меня не любишь и так далее. А как надо? Надо набраться у природы и потом приходить мягкий, пушистый и давать энергию, а не требовать у близкого человека. Вот когда человек хочет счастья от близкого человека и скандалит с ним, обижается, это называется привязанность или желание наслаждаться близким человеком. Это приводит к разрушению семьи всегда. Хоть есть у вас энергии, хоть нет. Потому что надо любовь перевернуть назад. Надо начать радоваться тому, что ты делаешь для человека, а не что он для тебя делает. И тогда сохраняется семья. Но для этого нужно понять этот принцип. Некоторые люди, они хотят наслаждаться близким человеком. Они хотят, они говорят, он меня не любит, как я буду с ним жить. Ты сама что-то делай для него, и он будет благодарен. Это и есть любовь настоящая. Любовь это не когда тебя гладит, и ты вау. Это не любовь, это влюбленность, это наслаждение близким человеком. А любовь это когда ты что-то сделал для него, и он благодарен тебе, у него сердце благодарно. Или он что-то сделал для тебя, и у тебя есть сердце благодарность. Вот это рождает верность, чистоту в отношениях, уважение, вот такое, ты уважаешь этого человека. Это называется любовь уже настоящая. А вот желание наслаждаться друг другом, это влюбленность, она всегда кончается у всех. И это везде так происходит. Вот вы, допустим, любите мед какой-то сорт. Еле-еле уже наелись, больше не любите. Так и человеком наедается человек. Просто медом ты наедаешься, допустим, за неделю, а человеком за 7 лет. Вот и вся разница. Ну, наелся этим человеком. Все, влюбленность кончилась. Бабушка к врачу приходит, говорит, что-то я не мочусь. Он говорит, а сколько тебе лет? 83, сынок. Все, кончилась моча. Что? Возраст? Шутка, да? Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Ну, то есть, моча, может быть, и не кончилась. Там есть какая-то болезнь, ее надо вылечить. А вот влюбленность кончается, ее надо превратить в любовь. Поэтому в основном все семьи, они постепенно теряют интерес друг к другу, люди, с годами. Это медленно очень происходит. И в это время нужно научиться не потребительски относиться к человеку и зависеть от его влюбленности, а начать так служить ему радостно и счастливо, чтобы он стал благодарным, и тогда закрутится уже настоящая любовь, которая не кончается никогда. Понимаете?
Мы наслаждаемся друг другом и руку жмем, прощайся с другом. И ждем ответной похвалы, и заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом в упряжке беговые псы. Мы наслаждаемся друг другом и отдаем приказы слугам, но не согнем своей спины.
Мы наслаждаемся друг другом. что такая любовь все-таки на самом деле?
Количество благ не имеет значения. Однажды у всех оскудеет рука, а в сердце исполненном благословение. Я думаю, радость всегда велика. В любви не важно утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь — это движение навстречу,
служение.
Оно не прекратится никогда. Количество слов не имеет значения. Изысканный слог ничего не решит. А впрочем, слова не мешают общению. Я думаю, только слова от души. В любви не важно утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь — это движение навстречу, оно не прекратится никогда. В любви не важно утро или вечер.
Мои дорогие друзья, для того, чтобы от души говорить близкому человеку, для того, чтобы вам двигаться навстречу, нужны душевные силы. Эти душевные силы берутся от природы. Вот вы наполнились природой, пришли домой с хорошим настроением. Или, допустим, вы на курорт приехали, там гуляете по пляжу, и вас, вы смеетесь, радуетесь, у вас улучшаются отношения. Почему? Потому что есть природа. В парк пошли, одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, у нас с мужем вообще просто капец. Мы не можем с другом разговаривать, все, как бы живем. Мы любим друг друга, хотим быть вместе. Я говорю: придите домой, берите мужа и идите в парк. И идите, и возьмите еще детей. И ходите, гуляйте там. Пускай дети там на велосипедиках ездят вокруг вас или бегают, что-то там делают. Просто гуляйте. Каждый день по полтора часа. Прошло 3 дня беседы на первой лекции. Через 3 дня женщина подходит и говорит: все наладилось. Все. Люди хотят быть вместе, нет сил. В этом проблема. Психологи говорят: вы нежнее, ласковее, вот улыбаетесь. Это все внешнее. Вот труп, если будет улыбаться, от этого что-то поменяется. Ну, уже все, у него нет энергии. Мы как трупы все, у нас нет сил. Сильнее улыбается, Олег Геннадьевич. Нет сил, нет улыбки. Поэтому психология не поможет. Поможет природа. Природа поможет. Энергия Бога. Природа — это энергия Бога. Она никогда не кончается. Она всегда помогает человеку. Всегда. Есть еще энергия пространства. Когда человек чувствует, нет перспектив в жизни. Зашорился. Все, как бы не знает, для чего живет. Тогда пространство. Простор. Понимаете? Простор. Вот нужно вырваться, выйти из дома и почувствовать простор. Вот звезды, солнце, простор, вот это все. И ты почувствуешь перспективы в жизни. Ты почувствуешь, что есть жизнь, есть земля. Ты как бы, твоя вселенная — это дом. Не твоя квартира маленькая, а вселенная. Один аксакал сидит как бы, и как степь такая, степь в Казахстане. Ну и приехали студенты, посадили деревья. Он на следующее утро смотрит, все деревья вырваны. И они подходят к аксакалу: зачем ты вырвал деревья? Он говорит: вы мне на степь смотреть мешаете. Степь нужна, а не деревья, понимаете? Простор. Это анекдот просто. А так, ну, мотайте на ус. Попытайтесь понять, о чем речь. Речь идет об этом. То есть мы говорим с вами, это первая стадия, понимаете? Первая стадия преодоления стресса называется природа. Запомнили? Природа. Не пошли на природу, не начали ходить, зарядку там делать, улыбаться, желать всем счастья, слушать лекции на природу. До свидания, преодоление стресса. Так и будете ходить и депрессировать. и будете страдать. Все. Какая энергия в вас войдет, какая войдет, такая войдет. Организм сам знает, что ему это, впитывать. Есть еще энергия деревьев. Она дает терпение человеку. Деревья успокаивают сильно. Они тоже лечат стресс. Человек почему беспокойный? Потому что не терпит свою жизнь. Деревья, ты просто гуляешь вокруг деревьев. Ты можешь начать терпеть мужа, собачку соседскую, которая постоянно гавкает. Вот. То, что сосед начал играть на музыкальных инструментах, там стучит постоянно на барабане. Все это ты сможешь терпеть благодаря деревьям. Ты идешь в лесу по деревьям, и тебе легче уже соседа переносить. А можешь вообще так его принять, что тебе даже прикольно будет слушать. Помните, да, эту песню? Или нет? Мы соседями не знали и не думали о том, что сосед там играет на кларнете и трубе. Ну, то есть, ну, приняли соседа, он играет на кларнете и трубе и мучает всех. Но она взяла и начала петь, под этот кларнет танцевать. Приняла, то есть заставила себя, хватило силы. Вот когда у вас есть энергия, не надо ее тратить на то, чтобы выяснять отношения с мужем. Энергию надо дальше. Это вторая стадия победы над стрессом, называется доброта. Запомните. Доброта означает ни с кем не выясняем отношения. Никому ничего не доказываем. Все принимаем. Для того, чтобы человек поменялся, есть три этапа. Первый этап. Я его принимаю, по-доброму к нему отношусь. Это трудно сделать, но это надо сделать. Хотя он не меняется. Он гад такой, мучает меня, обзывает. А я принимаю его. По-доброму к нему отношусь. Первая стадия. Принятие. Ты спокойно уже, он там ведет себя плохо. Олег Геннадьевич, вы даже не знаете, что у меня вытворяет. Что, все равно по-доброму? Все равно по-доброму. Вот. По-доброму относитесь к близкому человеку. Значит, сразу не получится. Доброта идет от природы. Сначала надо наполниться. Наполняйтесь. Это не 5 минут. Не то, что вы в парке прогуляли один день, наполнились. Наполнение природы идет месяцами. Батарейки медленно заряжаются, медленно разряжаются. Через месяц уже легче будет переносить вашего ненормального.
А как же говорят, что вот она тряпка такая, он от нее ноги вытирает, ему неинтересно с ней. Вот которая стервозная женщина.
Стервозная, с ней да, интересно, ей, да?
Да, да. А вот вы говорите, надо принимать и прощать, молиться.
Тряпкой становиться, да?
Да.
Вот тряпкой становится. Ощущение такое. Это у вас такой опыт, а не ощущение. Потому что вы, когда принимаете, и вас ломают, вы становитесь тряпкой. А если у вас есть силы, вас не ломают. Почему вы становитесь тряпкой? Вот, допустим, ко мне подошел такой, ну, такой мальчик, да? И в живот мне так. А я крепкий. Я стою так спокойно, принимаю. Что, я тряпкой стал? Он меня бьет, а я вообще не обращаю внимания. Потому что он слабый. Я тряпкой стал или нет? Да? Да? Почему? Я его просто по-доброму к нему отношусь. Он порезился, успокоился, потом ему объяснил, как правильно жить. Почему я тряпкой стал?
Вы себе ущерб причиняете.
Ущерб будет хуже. Ущерб будет хуже, если вы начнете воевать. Вот это ущерб. Потому что в этой войне между мужем и женой никто не выигрывает никогда. Она никогда не заканчивается. В ней нет здравого смысла. Никто никому ничего не докажет. А будет только разрушение. И оно будет увеличиваться. А потом, когда вы разойдетесь, война не закончится. И будете ненавидеть друг друга дальше. Потом начнутся судебные процессы. И так бесконечно. Пока кто-нибудь из вас один не поймет, что война — это не способ решать вопросы. Способ — это принятие, доброта. Доброта не означает унижение. Для того, чтобы не унижаться, нужно быть наполненным. Я поэтому говорю, сначала природа, потом общение. Если вы слабый, унизитесь. Сильный, не унизитесь. Видите, я пробил сейчас ваше упрямство. Потому что оно не просто, это не то, что вы плохой человек. У вас есть конфликт, который вас мучает годами уже. И вы заняли позицию бойца, который должен победить. Эта позиция бессмысленна. Вы находитесь в стрессе сейчас. Причина – незнание и отсутствие энергии природы. Вы боитесь уступить, потому что вы потеряете себя. Это обычное дело. Женщины боятся мужчин. Часто причиной избиения женщины, вот женщина мужчина может побить. И чаще всего причиной избиения женщины является животный страх перед мужским началом у женщины психики. И она из-за этого страха нападает на него. То есть женщина ведет себя очень жестко с мужчиной. Если он чуть-чуть на нее надавил, она сразу агрессирует, защищается таким образом. И когда мужчина видит, что женщина очень агрессивно себя ведет, ему хочется ее ударить. Потому что мужчина не любит проигрывать никогда, ему нужно побеждать. И он начинает звереть, когда видит, как жена агрессирует, унижает его. Потому что мужчина не может быть унижен именно таким способом. Вот, допустим, женщина может укорять мужчину, плакать, обижаться на него. Этот вид унижения нормальный. То есть мужчина считает, что она имеет право так делать. Но если она из него делает слабака, то есть на вызов на него бросает, то есть говорит ему, да ты, блин, кто такой вообще? Да что, иди отсюда, что ты здесь стоишь? Ну то есть она его из него слабака делает, то есть рушит в нем принцип, сам принцип мужского начала, это желание победить. Если она из него делает, разрушает его сам принцип, то он начинает ее бить за это. Потому что у нее единственный способ. Мужчина сильнее физически женщины, женщина сильнее психически. Если она превышает свои полномочия, начинает унижать его как мужчину, жестко себя ведет, а причина страх, она боится унизиться, вот эта причина, то он начинает ее избивать просто. А заканчивает это все разводом. Когда женщину избили, она не может уже принять этого человека. Она считает его подонком. Потому что она проклинает его. То есть женская природа должна быть всегда защищаема в этом мире. Женщины, дети должны быть защищаемы. Если человек, мужчина ударил ребенка, он подонок. И он будет проклят людьми. Если мужчина ударил женщину, точно так же. Но иногда ребенок или женщина сами вынуждают так себя вести. Поэтому неизвестно, кто виноват в этой ситуации. Мои дорогие друзья, вы можете со мной спорить бесконечно. Можете сомневаться в моих словах. Но истина такова. Сначала природа, потом принятие. Иначе ничего не будет. Вы не сможете решить ситуацию. Будет только хуже. После принятия начинается доброта. Что такое доброта? Это изменение человека. Вот ты приняла человека, ты не знаешь зачем. Вот зачем принимать? Потому что он тогда поменяется. Если ты будешь на него давить, он никогда в жизни не поменяется. Он останется таким же. Но если ты хочешь, чтобы он стал лучше, ты его прими такой, какой он есть. Но чтобы принять, нужны силы. Силы берутся от природы. Наполнилась, стала сильной. Принятие не означает унижение. Не означает, что он на тебя орет, ты соглашаешься. Принятие вот так происходит. Ты выбираешь дистанцию определенную человеку. Она может быть физической, может быть психической. Если на тебя человек давит, нужно от него находиться на достаточном расстоянии, чтобы не раздражаться. Ну, допустим, он с тобой не разговаривает, ну тогда ходите рядом, там, делайте что-то, готовьте. Если он тебя укоряет, значит тогда нужно подальше чуть-чуть от него быть. Ну, чтобы не терять себя. Никто не обязан мучиться рядом с близким человеком. Просто нужно понять, как сделать так, чтобы ситуация изменилась. Нужно по-доброму относиться. Вот, допустим, он говорит, ты плохой человек, а вы смотрите на него подобно, иди кушать. Его сразу раз расслабляют, он поел, говорит, прости, я был виноват. Ну, я правильно, плохо с тобой себя повел. Он чувствует себя виновным, потому что он видит доброту. Доброта сразу меняет ситуацию. Доброта – это шаг в пропасть, это очень смелое поведение. Но это единственный выход в этой ситуации. Добрый человек – значит сильный, злой – слабый. Станьте сильными. Вот если вы по-доброму относитесь к тому, кто раздражен, он потом вам скажет, ты самый лучший человек в моей жизни. Это 100%. Это называется благодарность. То есть человек видит реально, что человек лучше его. Он лучше. И он начинает его уважать. Доброта рождает уважение. Это не сразу происходит, но это потом происходит. И он начинает меняться, он начинает уступать, начинает вести себя правильно. Это реально так работает все. Это сложный путь, но единственный. Больше нет никаких вариантов.
Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного. Сохраните, что есть, как хранят до весны семена. И соделает чудо рука всемогущего Бога. Будет жизнь до краев и добро на любовью полна. Будет жизнь до краев и добром, и любовью полна. Избегайте обид для того, чтобы не оступиться. Научитесь прощать, и заветное счастье придет. Пусть вовеки не будут печальны любимые лица. Подбирайте слова, остальную любовь подберет. Подбирайте слова, остальную любовь подберет.
Но невозможно подбирать слова, если у тебя нет силы. Сначала природа, на полность, потом дальше чувство собственного достоинства, потом дальше доброта. Доброта — это особое состояние сознания. Это когда человек знает точно механизм успеха. Она применима везде и всегда. Вот ты приходишь, допустим, к человеку, который тебя не любит. Он хочет тебя, ну, поддать в тюрьму вообще. Посадить. И ты... Это значит, что через него действует твоя злая судьба. Ты все принимаешь от него. Ты не унижен. Ты принимай, принять означает не унизить, это не унижение. Принять означает принять. Вот, допустим, Зоя Космодемьянская, когда шла на виселицу, она все приняла. Она не была унижена. Но она, и они ее не повесили, это она их повесила. Потому что, когда они ее вздернули на веревке, да, она перед этим и сказала: вы все будете уничтожены. И после этого... Был приказ Сталина, что вот эта вся вот эта вот, ну, бригада, вот эти люди, я не знаю, кто там они, то ли взвод, то ли...
Дивизия.
А? Дивизия, да? Вся был приказ плен не брать. Вот они полностью, все уже обрекли себя на смерть, вот все эти люди. Потому что она была сильнее их. Их сила начала действовать. Она ушла в рай, потому что когда человек... В сражении погибает как герой, он уходит в рай. Все свои грехи сжигает, и дальше райская жизнь. А они все в ад пойдут. И в этой жизни уже их уничтожат. Что неизвестно, кто побеждает, кто проигрывает. Мы не знаем, мы вечные души. Человек побеждает, когда он добрый. Вот, допустим, если к вас прокурор к вам пришел, через него действует ваша плохая судьба. Вас трясет, сковывает, холод психики. Меня посадят, такое ощущение. А у вас есть знания, вы просто принимаете все, что судьба дает, не сопротивляетесь, не паникуете, не сопротивляетесь. Знание, что это единственный путь к победе. Вы принимаете все по-доброму. Принятие не означает, как бы в тюрьму пойти вот сейчас. Ну, принятие, некоторые думают, принятие означает сморщиться и стать сморчком, если тебя назвали сморчком. Нет, принятие, как бы, это когда ты принимаешь судьбу. Удар вот эту судьбу принимаешь. Как терпеть холод, допустим, на природе. Или терпеть холодную воду. Или терпеть еще что-то. Вот когда боксеры боксуются, они терпят удар. Это то же самое. Это называется доброта. Только добрый человек может терпеть удар. Это не значит, что он не зафигарит сам. Вот. Можно с добротой прям долбануть. Понимаете, то есть, ну то есть поймите, добрые люди, они побеждают судьбу. Если ты злишься, к тебя ударили, все, ты теряешь равновесие. Нужно принимать судьбу. И вот вы сидите рядом с этим следователем там или прокурором, я не знаю с кем. Он с вами разговаривает и пытается уничтожить вас. Выявляет все факторы, как вас уничтожить. Вы им помогаете, раскрываете ему факты. Вы себе приближаете срок. Хорошее такое интересное занятие. Приятное очень. Вот. И вы в это время просто приняли все. И смотрите на него и говорите по-доброму. Что происходит с ним? У него пропадает внутренний импульс дальше вас гасить. Может так произойти, что он вообще перестанет этим делом заниматься и вас вообще не посадит. Может так произойти, что одного разговора хватит, чтобы он закрыл дело. Доброта — это огромная сила, которая побеждает судьбу человека. Но ее надо копить, эту доброту. Это не то, что сила... Вот я сейчас по-доброму себя веду, у вас страх будет. Скованная психика, вы станете униженными. Доброта — это сила, которая связывает человека с Богом. Только тот, кто по-настоящему верит в Бога, может быть добрым перед лицом судьбы. Не скованным, несчастным и замученным, а добрым. Доброта означает, что вы настроены не убивать, не уничтожать, не доказывать. Вы настроены на любовь. Означает победитель, вы побеждаете. Вот Иисус Христос был настроен на любовь, по-доброму относился к этому, к Ироду там, ко всем вот этим товарищам, которые его вели на казнь. Но один из них, кто рядом был, увидел эту доброту, это вот вор, да, который там висел рядом, и он получил освобождение. Остальные не увидели. Просто замысел был такой Господа, чтобы его распяли. Если бы не было замысла, то никто бы его не смог распять, потому что его доброты было больше, чем у них злобы. Знаете, как святых людей проверяли в древние времена? К тигру в клетку сажали. Он говорит, ну вот человек там идет, там по улице что-то говорит, все его слушают, а властям как бы это не очень приятно, потому что он к себе внимание притягивает, а не к властям. И он начинает советы давать, как себя вести с правительством на правах святого человека. Они говорят, ну сейчас мы проверим, святой ты или нет. И к тигру в клетку. А как проверить? Очень просто. Если тигр не ест, подходит к нему, ласкается, облизывает его, по-доброму себя ведет, мурлыкает, как кошка. Значит, он святой. Святого человека столько доброты, что тигр расслабляет сразу. Он не может съесть. Ему кажется, что это близкий. Вот тигренка, он почему не ест? Потому что тигренка идет доброта от него. И он его облизывает. Так же он святому подходит, мурлычет там. Все, святой, выходи из клетки, иди дальше, рассказывай людям, что ты говоришь. А? Почему два тигра? Не, не надо, зачем тигр? Даже если вас съели, все равно есть два выхода, я вам уже говорил. Все нормально. Ладно, мои хорошие. Итак, мы с вами разобрали вот эту тему, что дальше. И вот эта энергия доброты, она уже не от природы идет. От природы идет чувство, собственно, достоинства. То есть вы не будете унижены. Вот, допустим, собачка такая крепкая, ее не унижишь, она сразу... То есть у них хватает силы. Если человек на полной природе, его очень трудно обидеть, потому что у него хватает силы внутри. Униженный означает слабый. Если человек наполненный, он все, у него чувство собственного достоинства крепкое. Его трудно обидеть. Понимаете? Но доброта не идет от природы. Сама доброта – это энергия отношений с людьми. Это следующая стадия победы над стрессом, когда человек начинает искать дружбу. Дружба — это особый вид энергии Бога. Вот, допустим, человек служит, заботится о людях. И приходит время, когда Бог дает ему человека, которому очень дружеские чувства возникают. Чистые, светлые, дружеские чувства. И когда с ним говоришь, у тебя в сердце вот так, все, нету страданий. Да, самые тяжелые страдания у тебя в сердце живут, ты с другом поговорил, и у тебя раз, нет страданий. Это не потому, что человек такой крутой, а потому что через друга всегда действует Бог, так же, как через природу. Это особый вид отношений. Вот никто не может облегчить жизнь человека так, как верный друг. Верный друг — это не тот, которым в теннисы ходишь играть там, или на праздники поете вы там, караоке. Это не верный. Верный друг — это человек, который работает над собой, занимается духовной практикой, и ты тоже вместе с ним занимаешься, ты тоже работаешь над собой. И верный друг очень чистый человек. Он не будет тебе лицемерить, говорить неправду. Он по-доброму тебя успокаивает, объясняет, как правильно. И из него всегда идет вера к тебе и оптимизм. Всегда он тебя поддерживает в трудную минуту. Вот когда человека плохая судьба навалилась, не болтайте все, не болтайте все. Когда злая судьба навалилась на человека, я понимаю, вы лекцию обсуждаете, все нормально. Я все, ну, надо все равно меня потом пообсуждать. Они верные друзья просто, они лекцию все включились в осуждение. Вот. Понимаете, если человек получил себе верного друга, то это награда за его служение людям. Это от Бога идет. И верный друг, он никогда не бросает, если, допустим, в трудную минуту человек попадает, он становится невкусным, некрасивым, сморщенным, невкусным. Но верный друг все равно приходит к нему и с ним ведет себя так же, как будто он вкусный. Это все от Бога. Вот все люди обычно отваливаются, когда у человека плохой период идет. Верные друзья не отваливаются. Но иногда верные друзья, они не видны на общем фоне. Вот верные друзья, они по-другому. Они видны, когда тебе плохо, ты к ним бежишь, и тебе легче становится. Но в целом тебе с ними может быть неинтересно, потому что вот кто-то тебя развлекает, дает счастье, с кем-то можно отдохнуть. А верные друзья, они глубже. Они нужны для того, чтобы вот сердце облегчилось. Но именно верных друзей надо ценить больше всего в жизни. И к ним идти вперед. Может быть, они тебе не вызывают такого чувства сильного, но зато они надежные, и через них действует Бог. Но если человек осознал, кто такие верные друзья, он это понял, то он становится добрым. Потому что энергия доброты — это и есть энергия дружбы с людьми. Ты начинаешь чувствовать людей, дружить с ними. Люди все закрыты друг от друга, но если у тебя есть верный друг, ты открываешься сначала через него, а потом, когда человек всех людей любит уже, не закрывается перед ним, не боится людей, значит, он становится святым уже. Но святой человек, он для всех друг или наставник, старший человек. Но в целом надо понять, что когда человек находится в тяжелейшей ситуации жизни, то сначала природа, чувство собственного достоинства, потом способность по-доброму себя вести, и после этой способности, когда ты начинаешь по-доброму вести себя с людьми, для этого нужен клуб «Благость», чтобы ты из своего телевизора вылазил и шел с людьми общаться, с добрыми людьми. Вот возможность общения, клуб «Благость» дает. Сначала как-то скованно, что там мне делать, там все чужие, потом постепенно дружишься и начинаешь служить людям, вместе с ними как бы куда-то ходить, вместе весело шагать по просторам, там, помогать людям. Начинается доброта, вот это начинает жить в твоем сердце. И появляется в этом клубе «Благость» какой-то добрый человек, с которым ты можешь уже близко поговорить, решить вопросы какие-то. И у тебя уже защита пошла. То есть Бог тебе дал силы побеждать судьбу. Тебе плохо, от тебя уходит кто-то, ни психологу, ни к астрологу. Беги к наставнику, если у тебя с ним, он как добрый друг с тобой себя ведет. Наставник — это не тот, кто на пьедестале сидит, ты прибежал, он тебе «делай так». Нет, наставник — он как добрый друг, только старший. И есть еще равный добрый друг, это твой друг, вот к нему беги, он тебе успокоит сердце. И главное, когда беда, человеку не надо знать, что делать, человеку надо успокоить сердце. Знание приходит само после успокоения. Вот, допустим, к вам событие, близкий человек уходит, вы не знаете, что делать, голова квадратная, бегите к верному другу. если у вас есть силы. Нет сил на природу. Если вы унижены, вам плохо, на природу сначала. На природой наполнились, к верному другу. К верному другу прибежали, и он начинает вам по-доброму говорить, что все нормально, ничего страшного, успокаивать вас. У меня уже 5 раз уходил, ну и что? Как бы опять возвращается. Вот, успокаивает по-доброму все. И у тебя в сердце что происходит? Вот боль, вот это вот ужас, он уменьшается, уменьшается, тебе спокойнее становится. Так действует доброта вот эта от верного друга. Боль уходит. И все. И становится спокойно. Ты приходишь домой, опять на тебя наваливается, но ты уже чувствуешь защиту. Ты уже реагируешь по-другому.
Нам с тобой изготовила судьба. Редкие минуты откровений ты найдешь, любишь иногда. Никогда не падай духом, зная, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и я вдруг станет рай. Боль идет, как талая вода. И когда страданиям нет предела, и померкло солнце для тебя,
идет как талая вода. Но нет, если верного друга, тогда служи людям. Если есть наставник, старший, лекции есть, это то же самое. Слушай лекции, значит, есть верный друг Олег Геннадьевич. Или другой лектор какой-то. Боль идет как талая вода. Просто слушаешь лекции, получаешь дружескую вот эту энергию добрую. И постепенно успокаивается сердце. Тебе не нужно знать, что сказать мужу. Тебе нужно успокоиться. Победа над судьбой начинается сначала в сердце. Прими судьбу. Я не могу сделать, он такой поступок совершил. Можешь или не можешь. Он же тебя не зарезал. Ядерный взрыв не прогремел. Значит, все можно решить. Ну, то есть, судьба бывает разной силы. Когда ты на самом деле не сможешь, тогда ты даже слова сказать не сможешь. Ну, то есть, судьба бывает разная. Ну, предал тебя, да. Это очень трудно. Но это судьба. Нужен верный друг. Сначала иди, наступила грусть, то есть пройду, пройдусь. Мне ее делить не с кем. Где пройдусь? По земле Невской. Вот, а вы по земле Хабаровской пройдете. Разницы нет. Везде земля. Вот. А, прошлись, легче стало, идите к верному другу. Нет верного друга, лекцию слушайте. У вас у всех уже есть лекции, можете слушать. Есть равные друзья, те, с кем он может поговорить. Есть младшие, которым выдают советы. Они тоже могут облегчить страдания, но с ним не надо раскрывать сердце. Просто прийти в гости, поговорить. И легче станет. Тоже верные друзья. Со старшим нет такого близкого контакта. Далекий контакт через лекции. Но все равно облегчение наступает. С равными легче всего. Можешь прийти в любой момент. Поговорить. Но если у вас нет друзей, значит, вы для людей ничего не делали хорошего. Доброта – это сила, которая меняет жизни. Это означает победа над судьбой. Сердце оскотинилось, стало злым, значит, судьба побеждает вас. Если сердце доброе, спокойное, значит вы побеждаете судьбу. Это диагноз. Определите это, посмотрите, что у вас в сердце. Если вы напряжены, если вы категоричны, вы не хотите прощать, не хотите терпеть, вам ужасно тяжело, это значит, судьба побеждает вас. И что вам не хватает? Не человека, который ему объяснит, скотине, что надо делать. Нет, не этого вам не хватает. Вам не хватает принятия. Вам не хватает добрых друзей. Для того, чтобы победить судьбу, нужна доброта. Не нужно быть сильнее для того, чтобы его сломать. Нужна доброта. Судьбу не сломаешь. Человек тут ни при чем. Через него действует ваша судьба. С ней сопротивляться бесполезно. Если вы палача накажете, это не значит, что вас из тюрьмы выпустят. Придет другой палач. Понимаете? То есть ничего не сделаешь, так действует судьба. Поэтому нужно просто принять. Через доброту это все происходит. Не через попытку побеждать. Через доброту. Это музыка. Видите, Господь уже включился, Он помогает нам, начал свет выключать, то есть уже Он помогает нам, чтобы вы поняли, уже начинает как бы катаклизмы природные происходить. Лекция. Вам подсказывает природа, что все правильно. Доброта — это энергия Бога. Если человек не верит Богу, он не может быть добрым. Нет сил. Ему надо доказывать свое, надо обижаться, злиться, гневаться, в депресняк входить. Доброта — это не энергия качеств характера. Это энергия веры. Вот если ты, допустим, думаешь о Боге, можешь быть добрым. Перестал думать, уже не добрый. Потому что судьба делает человека злым. Это судьба. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Ну то есть судьба делает собачью жизнь, ты начинаешь звереть, начинаешь кусаться. Если ты попадаешь под влияние Бога, Бог растапливает судьбу своей энергией. Он не дает ей действовать. Это называется милость. У человека есть две судьбы. Одна судьба — это моя, которая меня мучает, а другая — это доброта или милость. Вот сходил в храм, у тебя добрее стало по отношению к мужу или к жене, ты побеждаешь судьбу. Это не то, что вот я сейчас добрее подобрел, а значит, он обнаглеет. Нет, ты побеждаешь судьбу. Добрее стало близкому человеку — правильный путь. Злее стало — неправильный путь. Добрее стало — он постепенно обмякнет, перестает с тобой выяснять вопрос. Вы помиритесь. Вот я с женой поругался, мне когда ругаюсь, мне кажется, что я прав. Потом, когда я поругался, я начал молитву читать, раз, подобрел. И мне все еще кажется, что я прав. Но я иду и прошу прощения, что я причинил беспокойство, что я поругался. Почему? Потому что я начинаю понимать в этот момент, когда я помолился, что доброта важнее моей правды. Потому что если человек почувствует доброту, он и так поймет мою правду, если ему надо понять. А если ему не надо понять, то пусть так живет. Без моей правды. Ему своей хватает. Я всегда иду мириться с женой. Она мне сразу не прощает. Говорит, я тебя не могу простить. Издевается надо мной. Я прихожу через какое-то время еще раз, прости меня, пожалуйста, я виноват. Хотя я себя виноватым не чувствую. Она говорит, ты же не чувствуешь себя виноватым, ты в лекциях об этом говоришь. Мне рассказали подружки. Я говорю, а в этот раз чувствую. Хотя не чувствую, обманываю ее. Она говорит, ну ладно, завтра прощу, сегодня не могу. Вечером еще раз подхожу, говорю, ну прости, пожалуйста. Она обнимает меня и говорит, ты у меня самый лучший. Вот ей так нравится, когда я подхожу и прощение прощу. Она испытывает счастье от этого. Капризничать со мной, ей так нравится. И когда мужчина это понимает, что женщине нравится, покапризничать с мужем, проверить его на прочность. Нравится женщина, да? Ну, если как бы он прочный, то нравится, а если нет, то не очень. И вот ты капризничаешь, он все равно прощение. Ну, так же классно, правда? Я как-то в своей жизни понял, что нам с женой как бы нужно один вопрос решить, вот для меня, по крайней мере, что кто-то один из нас должен быть счастливым в отношении. И это должна быть она. А вы как подумали? Ну пусть она будет счастлива, пускай я буду просить прощения. Кто-то же должен просить прощения. Я прошу прощения, она счастлива. Я говорю, у нас всего один человек просит прощения в семье. Ты не заметила? Она говорит, нет, не заметила. Сама заметила. Поэтому она благодарна.
А у нас так же, я тоже всегда буду. Она никогда не просит.
Ну хорошо, она вас любит, значит. Конечно. Потому что вы, когда доброту отдаете человеку, он становится благодарным и в сердце очень сильно любит. Вы совершаете аскезу для нее, прощения просите, по-доброму к ней относитесь, а она копит благодарность.
Она еще говорит, ты все это делал, поэтому у тебя нет смысла прощать.
Ну, женщина любит издеваться, это нормально. Она, вот все, что она говорит, не обращает внимания, потому что женщина, когда что-то говорит обиженная, она это говорит для мести. Не потому, что она так думает. Потом, когда проходит время, она чувствует, что ты по-доброму относишься. И она уже отказывается. Вот моя жена на следующий день всегда отказывается от своих слов. Говорит, я же женщина, я могу все что угодно сказать. Что ты серьезно к этому относишься? Я думаю, если она сама к своим словам серьезно не относится, то зачем мне тогда серьезно относиться? Правильно, женщины? Вы же как бы несерьезно относитесь. Ну, сказала, сказала, что делать? Порыве сказал и все, и что? Не обращай внимания, она мне говорит. Но я не обращаю внимания. Понятно? Система ясна? Копите силы от Бога. Чем больше веры, тем больше доброты. Как определить, что человек верующий? Если он все время фанатеет, говорит, все время грешники, покайтесь. Там и так далее. Значит, он не верующий. Он просто делает вид верующего. Верующий человек всегда по-доброму к людям относится. Для него никто не грешники, все хорошие. Он по-доброму ко всем относится. Он может строго говорить, но всегда по-доброму. Верующий наполнен добротой. Когда человек Богом наполнен, он богатый от Бога. Богатый добротой. Это богатство верующего человека. Или сильного человека. Человека, способного побеждать судьбу. Доброта. Вышибает злых духов даже из головы, как пробка из шампанского вылетает. Добрый человек подходит, начинает говорить с тобой, и злые духи у тебя из головы вылетают. Святость так действует на человека. Она успокаивает сразу. Счастье становится. Общаться с таким человеком. Есть еще и следующая стадия победы над трестом. Когда человек начинает постигать, что такое служение людям и Богу. Вот это особое состояние счастья, в которое оно непобедимое, это состояние. Вот когда человек обретает вот эту способность радостно служить людям, Богу, всему живому, для счастья Бога, тогда в его сердце рождается очень большая сила и вера. Он становится непобедимым в своем сердце. Его невозможно победить. Его можно убить, допустим, но победить невозможно. Он непобедимый. Потому что у него есть четкое чувство, что все в этом мире происходит по воле Бога. А если по воле Бога, то значит хорошо, потому что он добрый. И человек не боится ничего. Вот знаете, есть домашние кошки, они ничего не боятся. На улицу идет, как будто все как бы ее любят. И его все любят в результате. Она домашняя, она не дикая, она ничего не боится. Но есть также домашние тигры. Вот тигров иногда выращивают дома. И он как кошка себя ведет, об людей там трется. Хотя это тигр. На всякий случай лучше, конечно, не подходить. Как мы в парке шли, в парке Горького, там лежит тигр. Человек говорит, ну сфотографируйтесь с ним, он домашний. Я говорю, в следующий раз. Ну потому что если тигр как бы он передумает, то как бы... Мне же как бы порванные как бы брюки вместе с кожей не вернут назад.
Нормально передумал.
Серьезно? Бросился на вас, блин?
Ну, он на маму. Ну, не бросился, он прикусил ей бедро. Ну,
не бросился.
Чуть-чуть, да?
Синяк был большой.
Капец. Не надо подходить к тиграм. Не надо с кобрами играться, с тиграми. Неправильно. А?
Со львами можно, с тиграми.
Со львами тоже нельзя. Это же звери. Неизвестно, что они там. Ну, может, ты в прошлой жизни ему что-то задолжал. Он почувствует и кусит тебя. Сам подошел, я не звал, как бы, извини. Как человеку настраиваться на Бога? Вот как повторять молитву, я желаю всем счастья. Славить Бога. Надо прославлять Бога. Вспоминать что-то хорошее о нем. А что? То, что вы знаете. Вот вы почувствовали, допустим, в храм сходили, и что-то вы почувствовали. Это и вспоминайте, и это Богу давайте назад. Благодарите его за это. Каждый что-то свое. Называется славить Бога. Например, вы сходили в храм, и у вас семья сохранилась. Вы приходите и начинаете, спасибо тебе за сохранение семьи, спасибо, ты такой добрый, спасибо тебе, славите Господа. Это молитва. Если человек во время молитвы начинает думать, дай мне то, дай мне сё, это не молитва. Молитва — это когда вы от себя забываете и славите Господа. Это молитва, побеждающая судьбу. Она читается на четках. Славить Бога не надо много фраз, не надо псалмы читать. Одна фраза «Аллилуйя, Аллилуйя» или «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Короткая молитва — это короткая такая, прославляющая. Больше там нет никаких слов. Можно имя Бога повторять «Иисус, Иисус, Иисус». Можно повторять «Аллилуйя, Богу хвала». Можно повторять какие-то слова благодарности. «Богородица, Дева, радуйся». «Радуйся» означает. Радуйся, будь счастлив.
Вообще радуйся, это здравствуй.
Хорошо. Значит так. Я не против. Давайте славить Бога вот примерно.
Смотри в меня, пойми меня.
Господь сам говорит.
Храни меня, люби меня, качай в своих руках. Убить меня, узнай меня.
память человека прикована к судьбе. Судьба звучит. Звук судьбы мы не слышим. Мы сразу вспоминаем о себе. Это значит, судьба звучит. Когда она звучит очень громко, злая судьба, мы так сильно вспоминаем о себе, что даже заснуть не можем. Мы не можем оторваться от этих мыслей. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Имщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ну то есть сильно действует судьба. Память мой злой властелин, все будет, будет, будет минувшее вновь. Насилует меня память. И это и есть действие судьбы. Как нейтрализовать это здесь. Здесь сделать так, чтобы сердце стало спокойно, потом наладить отношения, потом человек вернулся. Для этого существует способ, древний способ. Нужно свою память отвлечь от судьбы или оторвать от себя, оторвать от своих мыслей силой своей воли. Для этого существуют две вещи. Первая вещь – сила Бога или чувство, что от человека идет большая вера, притягивает твою память, и ты забываешь про себя. Если ты слушаешь молитву чью-то и вместе с ним молишься с этим человеком. Это как маленький ребенок повторяет за взрослым слова, которые тот произносит. Той же интонации. Понимаете? Ловишь вот эту память о том, кто молится. И из этого звука может идти вера. Вера — это энергия силы. Если ты чувствуешь, что он сильно верит, вера, сила идет, тебя приковывает память, ты забываешь о себе и побеждаешь судьбу таким образом. Там действует молитва. Поэтому сначала человек не один должен молиться, а обязательно с тем, кто его вдохновляет. Есть два способа вдохновения. Один способ называется энергия любви, а другой способ энергия силы. И надо тебе найти одно хотя бы из двух. Следует знать, что когда ты повторяешь молитву вместе с каким-то возвышенным человеком, он пусть звучит по магнитофону, не имеет значения. В это время ты отвлекаешь свою память от себя, и туда привлекается Бог в это место. Пока мы сами о себе думаем, Бог нам не помогает. Бог начинает помогать, когда мы место памяти, память свою освободили. Убрали свою память о себе, славим Бога, Он начинает думать о нас. И сразу там легче становится. Вот почему в сердце становится спокойно, когда ты думаешь, молишься, потому что там Бог начинает действовать. Ведь злая судьба действует, почему тебе спокойнее становится? Потому что она уже не действует, она нейтрализуется присутствием Бога. То есть Господь в сердце начинает убирать злую судьбу, очищать сердце. Если ты славишь Его, но для того, чтобы от себя отвлечься, нужно, чтобы голос тех, кто молится, был или с большой верой, то есть сильным, или с большой любовью. Вот давайте сейчас я вам покажу, как это примерно выглядит. Вот, допустим, голос с большой любовью выглядит так примерно. Ну, может быть, вы это не почувствуете, но это голос святого человека. Он звучит с большой любовью к Богу. И я вместе с ним, когда повторяю, желаю всем счастья, то я или его молитву повторяю, которую он повторяет, если у меня такая же вера, то я тогда побеждаю судьбу, потому что я этой любовью так сильно привлекаю, что я забываю о своих проблемах. Я о чем думаю в это время? Я думаю о его голосе. Я даже не думаю о том, что я счастья всем желаю. Это автоматически происходит, если я настраиваюсь на святого человека. Его голос проникнут разлукой с Богом. Это самый высший вид любви к Богу, когда человек чувствует разлуку, и он: «Помилуй меня, Господи, Сыне Иисуса Христа, Сына Божий, помилуй». То есть он «помилуй» означает «приблизь к себе», означает «не дай мне там шоколадку там или конфетку. А помилуй означает дай мне милость свою, любовь. Понимаете, в этом смысл. Правильно я говорю?
Очень большой смысл этого
помилуй. Ну, понятно, но я говорю...
Все, и здоровье, и счастье.
Да, но прежде всего любовь к Богу. Прежде всего. Все остальное это второе. Первое это приблизиться к Богу. Потому что у тебя, если будет здоровье, счастье, но не будет Бога, то все остальное бессмысленно.
Защита.
Защита. Но прежде всего любовь. Потому что и здоровье, и счастье, и защита — это я. Это ко мне. А любовь, радость ему — это не я уже. Все, что связано, все, что отрывает меня от себя, это выше, чем все, что приковывает ко мне. Самые высокие отношения с Богом, когда я забыл про себя. И я думаю только о Нем. Я люблю только Его. И помилуй меня означает оторви меня от себя. Дай мне возможность служить Тебе. Я уже замучился думать о себе. Постоянно о себе и о себе. Дай мне возможность думать о Тебе. Помилуй меня. Дай мне возможность Тебе служить. Я все время о себе думаю всю жизнь. Дай мне возможность Тебе служить. Я хочу Тебе служить, а не думать о себе.
Господи, если ты за сильно можешь, помилуй меня.
А вот молитва, которая дает силу. Есть любовь и сила. Это две энергии, которые приковывают сознание, психику. Это уже мусульманская молитва. И в этом звуке силы, там звучит... Ну то есть звук силы, он как, знаете, когда хор сильный поет такой... то общий звук такой, он это, ну как бы, звук такой, это звук глубины сердца или звук судьбы. И когда человек вот этот звук чувствует, он «я желаю всем счастья» и слушает в этот звук, у него тоже судьба побеждается, потому что сила приковывает его, вот эта вот сила, сердечная сила, те, кто поет. Вот в этом хоре, почему я выбрал, потому что там именно этим звуком подпевают. Вот человек поет молитву, а именно этим звуком подпевают. Этот звук в ведах называется звук ом или аум. Или в буддизме он называется дзэнь. Ну то есть тоже, ну то есть тоже аум, но только по-своему. Также в христианстве это как благодать Божья вот спустилась на человека, молитвенная вот эта сила. Ну то есть он везде чувствуется, но звучит примерно вот так. То, что приковывает память, этот звук, приковывающий память. Если человек его слышит, то его память уже о себе не думает. Она думает о Боге.
Забудем, побежим по прогорам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность и забьем в калеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
На самом деле следует знать, что если вы чувствуете любовь к природе, вы уже чувствуете Бога. Если добрые друзья появились, вы уже чувствуете Бога. И когда человек чувствует Бога, он всегда будет любить природу и всегда будет любить людей. Потому что Бог живет в природе и в людях. Все, что связано с Богом, будет нравиться. Это называется благостная жизнь. Человек чувствует огромное счастье на этой планете. Он не зашоренный. Он не в своей скорлупе. Он испытывает счастье, видя все самое лучшее, потому что его психика заточена на самое лучшее в этот момент. Называется верующий человек. Он не хочет замечать плохого, ему не интересно, потому что это никому не помогает.
Его реки полны любовью, океаны его бездонны, мире счастья обоит сердце. И мы будем легки, как ветер, на потоках его дыхания, в облаках поплывем. лицом к светилу, в соловьиных руанах солнца мы услышим святую песню. Мы его нарисуем в небе, мы на скалах напишем имя, мы его прославляя и мы танцевать на ладонях будем.
Красиво? К вам Девьероса приезжал ансамбль? Знаете, да, все эти песни? Классно. Вам повезло. А мне нет, потому что я два раза в фестивале «Благость» не было. Я там слушаю песни. Какие еще вопросы? Ваш вопрос.
Олег Ильич, в Индии говорят, что менять религию – это плохая карма.
А зачем ее менять?
Ну, мы здесь все родились, нас крестили.
Ну, вот и хорошо.
Да. И получая знания, обогащаешься, в общем, этим знанием. И...
Вы ничего не понимаете.
Я понимаю, что Бог один.
Вы не понимаете. Вы не понимаете, что человек не может поменять религию. Потому что если ты любишь Иисуса Христа, ты Его знаешь, ты Его чувствуешь, это невозможно разлюбить. И перелюбить невозможно. И также в любой другой вере, если ты почувствовал Господа, просто Господь, Он в разных настроениях приходит к человеку. Если ты Его в этом настроении почувствовал, Его перелюбить уже невозможно.
А мне нравятся два настроения, я в двух религиях молюсь. И мне нравится.
Ну,
и там,
значит,
и
вы еще не полюбили. Когда полюбите, что-то одно, значит, останется.
Все-таки должно одно что-то остаться.
Однозначно. Спасибо. В двух настроениях человек не может жить. Вы изучаете пока, у вас нет веры. Когда у человека есть вера, он все любит вокруг. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Когда вас Бог в какой-то вере тревожить начнет, вот тогда у вас будет вера. А если вы его любите просто везде, значит вы изучаете. Поймите, что настроение для служения Богу может быть только одно, но любовь к Богу, вот я, допустим, я обожаю все духовные традиции, я их глубоко пытаюсь понять, и когда я начинаю их понимать, меня аж как бы потряхивает от счастья. Но настоящие имеются в виду, потому что есть же еще и как бы... Вот. Кто-то стал Иисусом Христом, даже съезд Иисуса Христов там в Америке был недавно. Да, ну похутарили там, все нормально. Это все как бы, это шизофренические как бы практики, все понятно. Я говорю о настоящей вере сейчас, а не о этих всех. Настоящая вера, у нее есть признаки, понимаете? Есть Священное Писание, есть цепь преемственности, есть святые, есть могущество. Люди меняют свою жизнь, они становятся святыми. Это значит, там есть Бог вот в этой традиции. И во всех традициях истинных везде одно и то же. Если почитать историю, почитать все остальное, ты увидишь все это, как работает. Еврейская традиция, христианская, мусульманская, индуистская. Везде очень большая мудрость, везде знание. А не надо. Вот смотрите, вы не понимаете. То есть, вот допустим, если я полюбил одну девушку, я должен всех остальных ненавидеть, что ли? Я брезговать должен ими? Или что я должен? Как я должен себя вести? Девушки все хорошие. Но есть жена. Вот хорошие они все, ты к ним по-доброму относишься. Но есть жена. Вот это правильная позиция. Но если пока жены нет, ну относись ко всем девушкам по-доброму. Кто тебе мешает? Придет время, и Бог даст вам веру. Веру человек не может выбрать, ее дает Бог. Он открывает себя какой-то вере. И ты уже не можешь дальше ничего остального. Но все тебе будет нравиться. Ты можешь молиться даже в разных традициях, но сердце будет находиться в одной. Я знаю одну девушку, она начала изучать веды. У нее, у очень глубокая православная семья, очень глубокие корни и глубокие традиции очень. Она начала изучать веды, там начала молитвы читать ведические. Прошло несколько лет. И она резко возвращается назад в православную веру. И я ей спросил, а почему так получилось? Она говорит, я, говорит, молилась, мне все было интересно, очень много знания, все интересно, но вот сердце мое оставалось там. И когда она туда вернулась, она поняла, что ничего не поменялось. Все как было, так и осталось. Это называется вера. Хоть молись, хоть не болись, хоть башкой стучись. Все равно будешь там, где ты веришь. Ничего поменять невозможно. Поэтому никто не может поменять веру. Это не то, что девушку поменять. Понимаете, если ты почувствовал Бога, ты его уже никогда не поменяешь. То есть по-другому тебе не надо будет уже его чувствовать. Ты не можешь ничего поменять, потому что это вечные отношения. Это не то, что там сегодня одно, завтра другое. Это вечные отношения. И к ним человек тянется. И жизни в жизнь. Вы еще не встретили свои вечные отношения. Я вижу вас в прошлой жизни. Вы уже молились тогда. У вас были отношения с Богом. Вы их скоро найдете. Ну что, мои хорошие? Вопросы еще? Или мандарины, апельсины, конфеты? Ням-ням. Что вы делаете? Вопрос есть? По лекции, да? Хорошо.
Олег Кимович, добрый вечер. Я благодарю вас за лекции, за добрые слова. Вопрос у меня. Вы вчера говорили по депрессии. То есть человек, когда он долго находится в депрессии, вот это состояние, как можно помочь ему? Нужно ли ему это помогать?
Добротой. Только добротой. Надо его растормаживать. Если вы с ним по-доброму относитесь, он начнет вам доверять. Если он в депрессии, человек никому не доверяет. Он отшибленный. Но доброта, она пробуждает сердце. Так же, как растение, оно может застыть, перестать жить. Но если его поливать потихоньку, оно оттаивает. Так же человек в депресснике, он тоже оттаивает, и когда он подобрел к вам, оттаял, дальше берите его за ручку и гулять в парк. Он будет вам доверять, он сам не будет хотеть ходить, но он с вами будет идти.
Если отказывается, то есть доброта...
Значит, она... вы не да. прошли, не сердце его не растопили, служите ему, заботьтесь о нем. У меня есть один знакомый, он вообще не верил в Бога. И когда ему давали освященную пищу, он ее не ел. Вот он, вот, допустим, ему кладут две порции. Одна освященная, другая нет. Одно и то же. Он это ест, то, что не освященное, освященное не ест. Но один человек растопил его сердце. И он съел освященный пирожок с рук этого человека. И все, и дальше понеслось. Нужно сначала растопить сердце человека. Можно освященной пищей его кормить, чтобы его сердце растопилось. Когда растопится, он начнет вам доверять. И дальше вы сможете его гулять с ним, ходить. И он постепенно растормозится. Но сейчас пока сердце его вы не растопили, потому что у вас к нему тяжелые чувства. У вас нет доброты. Доброта означает, что вы судьбу его пробили. Вот если у тебя в сердце по кому-то тяжелое чувство, значит нет доброты. Доброта означает, что ты помнишь о Боге, молишься, и у тебя раз, и пробилось сердце к этому человеку. Он тебе не опасен, он тебя не мучает. Ты не чувствуешь тяжесть от него, ты не волнуешься за него, не беспокоишься за него. У тебя в сердце чувство, что все будет хорошо. Это называется доброта. Ты открыл свое сердце для его перемен. А если ты сомневаешься в нем, то тогда он не будет меняться. Сердцем человек меняет другого человека, не словами. Можно хоть сколько слов сказать, ничего не изменится. Сердцем почувствовали человека, пробили добротой, все начнет меняться сразу.
Спасибо.
А вот скажите, вы говорили природа, а вода, вот, дыхание, морживание, вода снимает депрессию? Там,
конечно, однозначно. Ну, депрессия же, это нехватка энергии. А вода, энергия снимает все это. Ну люди в прорубь купаются, какая депрессия. Попробуй искупаться в проруби и в депрессии остаться. Невозможно. А? Нет, просто вылетит депрессия из тебя. Ты не останешься там, да. Резко, если пробовать так, оп-оп. Депрессия вылетает, человек остается. Попробуйте. Кто купался в проруби? Депрессия вылетает? Моментально, в секунду. Нет депрессии. Все вылетает нафиг. Все, больше ничего не остается. Для здоровья опасно, если очень возраст большой и есть болезни сосудов там какие-то. То есть вот в это время, когда ты искупался в проруби, ничего не будет. Через 2-3 дня могут какие-то начать обострения, потому что много энергии вошло в организм, а ты не двигаешься, обжираешься на ночь, и эта энергия начала тебя разрушать просто, и все. Нужно, если здоровый образ жизни, то не опасно. Ладно, мои хорошие, время-то заканчивается у нас уже. Надо пожелать всем счастья, покушать, цветочки свои получить и разбегаться потом, мандаринчики. Последний раз, да? Ну вы приходите на следующий год. Ну Люда же она такая, что невозможно не приезжать. У меня жена первая скажет, ты в Хабаровск едешь или нет? Я ничего не могу сделать. Жена говорит, ехать в Хабаровск, ничего не делать. Поеду, значит. Потому что она уже подобралась к сердцу моей жены, Люда. И сейчас подбирается к сердцу ее подружки, которая ведет женский клуб. Оксаны Чудаевой. Люда подбирается. И скоро она подберется, потому что я уже жене сказал. Она думает, как познакомить ее с Оксаной. Ладно, все сели прямо. Это называется личное отношение. Через от одного человека к другому передается. Бог тоже личность, поэтому с ним личное отношение строит. Yeah.